В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады вас слышать в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Я думаю, сегодня у нас, Игорь Борисович, естественно, как всегда, будут вопросы от наших слушателей, ваши ответы. И завершим программу таким небольшим обзором сегодняшней нашей ситуации в городе, в области, в Свердловской. И первый вопрос к нам поступил из Асбеста от Елены Николаевны. Просит рассказать подробно о диагнозе кардионевроз. И вот интересно, чем слезы могут помочь организму?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, мы достаточно часто говорим, разбирая те или иные симптомы, те или иные беспокойства в организме, о термине нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония. Это название практически одного и того же страдания. Самое интересное, что распространено очень сильно это страдание, но до сих пор в медицинском сообществе существуют дискуссии, к какому классу болезни отнести эти изменения в организме, как их правильно классифицировать. Но какие бы дискуссии ни были, отрицать существование нейроциркуляторной дистонии нет оснований, пожалуй, ни у одного врача. Нейроциркуляторная дистония или термин, также являющийся практически идентичным вегетососудистая дистония, это функциональное расстройство нервной регуляции тонуса сосудов. Правда, это только такая, может быть, самая большая, но часть тех расстройств, которые происходят в организме, ну, пожалуй, вот если говорить о самых главных изменениях, они вот как таковые заключаются в нарушении нервной регуляции тонуса сосудов и сердечно-сосудистой системы как таковой. Нервная регуляция при данном состоянии осуществляется отделом, определенным отделом, так называемой вегетативной нервной системой. В свою очередь она является вообще общей частью нервной системы, контролирующая деятельность внутренних органов, в частности сердца. Частота сердечных сокращений во многом зависит от тонуса вот этой вегетативной нервной системы. При повышении тонуса так называемой симпатической части появляется тахикардия, при повышении тонуса парасимпатической части этой вегетативной нервной системы наблюдается замедление ритма. Также регулирует эта нервная система и потоотделение, и наполнение кровью сосудов кожи, работу желудочно-кишечного тракта, работу мочеводящей системы, да, пожалуй, практически всех внутренних органов в той или иной степени происходит регуляция вот этой вот вегетативной или так называемой автономной нервной системы. Почему она автономная? Она располагается в очень глубоких структурах нервной системы, и она неконтролируема во многом сознанием. Ну вот мы с вами не контролируем же частоту сердечных сокращений, так вот мы не можем себе сказать, сердце бейся чаще и сердце бейся реже, да? Вот, и мы очень часто не обращаем внимания на другие, скажем, функции, которые работают по определенному ритму, благодаря тому, что вот эта нервная система имеет свою такую внутреннюю определенную регуляцию. Но, как оказалось, есть несколько факторов, которые могут, во-первых, предрасполагать к развитию сбоев вот в этой вегетативной нервной системе, да? Вот. И есть факторы, которые непосредственно, скажем так, называются провоцирующими, то есть предрасполагающие и провоцирующие факторы, хотя это деление достаточно условно, но оно помогает медицинской системе ориентироваться по факторам воздействия на нарушение баланса работы этой системы, да, и объясняет ряд состояний, заболеваний, с которыми встречается человек. Вот вызывающие факторы, самый частый вызывающий фактор нарушения баланса, тонуса сосудов за счет вот, нарушения баланса вегетативной нервосистемы, это острые и хронические эмоциональные и психологические перенапряжения, стрессы, психические и невротические расстройства. Они очень часто являются вот, основными факторами, которые выступают к развитию вот, нейроцикультурной дистонии как таковой. Почему? Дело в том, что любая эмоция, она вызывает в организме перестройку работы вегетативной нервной системы. Так получается, что организм за счет этой перестройки, он может приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Допустим, человек видит какую-то угрозу, да, то есть вот там, я не знаю, животное, там, волка в лесу, да, или угрозу своей жизни в другой ситуации. И у него активируется по внутренним программам, по внутренним устоям вот эта вегетативная нервная система. Как она активируется? Если человек испытывает эмоцию страха, да, у него учащается частота сердечных сокращений. За счет увеличения работы сердца у него, естественно, увеличивается наполнение кровью мышц. Да? Мышцы могут получать больше крови, больше кислорода, они активнее работают, человек может убежать. То есть у него резко увеличивается, ну, скажем так, коэффициент полезного действия работы мышц, если можно так вот условно выразиться, да? Вот. И вот эти эмоциональные состояния, они на самом деле очень часто помогают человеку, спасают человека во многих ситуациях. Но в силу, когда человек очень быстро перестраивает свою жизнедеятельность, я имею в виду с точки зрения исторической, да, стресс из физического перешел очень часто на уровень слов и психологический. Человека ранят слова, у него вот плохое слово, плохая эмоция, вызывая те же самые реакции, а вот реализации стресса как такового нет. То есть ему кто-то что-то плохое сказал, у него и сердце забилось чаще, у него и наполнение мышц вроде бы увеличилось, да, у него и давление поднялось за счет увеличения частоты сердечных сокращений. А угроза-то мнимая, она не физическая, а мнимая, психологическая как таковая. А реакция все равно произошла внутренняя. А эта реакция, она, как правило, ну, бесследно не проходит. Если человек постоянно живет в состоянии стресса, он постоянно боится за свою жизнь, в силу плохих экономических условий, социальных условий, других каких-то составляющих, это приводит вот, к психогенной перестройке нейроциркуляторной дистонии. И в свою очередь уже к нейроциркуляторной дистонии. Могут физические факторы вызывать нейроциркуляторную дистонию. Ну, в частности, вот как пример с точки зрения профессии. Человек работает, допустим, в горячем литейном цеху, да, или в химическом производстве, и все вот эти физические факторы, они дают высокие нагрузки на организм, организм с ними борется, но эта борьба связана в том числе с перестройкой вот нервной системы, а потом она уже переходит вот в хроническое как таковое состояние и страдание человека. Очень сильно влияет на нейроциркуляторную дистонию гормональная перестройка. Поэтому резко увеличивается всплеск этих состояний в пубертатный период, когда дети растут, да, в период климакса, в период гормонального значит, угасания как такового. То есть все это имеет большое значение, потому что гормоны – это универсальные регуляторы всех функций организма, в том числе и нервной системы, и сосудистой системы. Нередко острые хронические инфекции могут вызвать нейроциркуляторную дистонию, потому что нервная система может пострадать за счет вот такой тяжелой нагрузки от инфекционных факторов. Вот это основные, пожалуй, так называемые провоцирующие факторы, факторы, вызывающие непосредственно нейроциркуляторную дистонию. А вот факторы предрасположенности – это наследственность. Очень часто замечено, что дети имеют те же самые повышенную склонность к нейроциркуляторной дистонии, если она была у родителей. Особенности личности, особенно если человек очень чувствительный, мнительный, с очень тонко ранимой нервной системой, пропускающей вот стрессы, да, очень переживающей часто внутри себя, то есть такой психологически предрасполагающий фактор. Неблагоприятные социально-экономические условия, состояние экологии, нехватка экономических ресурсов, нехватка средств существования, которые вызывают, безусловно, стресс и переживания постоянного человека. Ну и ряд других вещей. Вот все эти вместе факторы и предрасполагающие, и факторы провоцирующие или вызывающие непосредственно нейроциркуляторную дистонию, они приводят к нарушению баланса тонуса сосудов и тонуса автономной, так называемой, вегетативной нервной системы. А вот уже этот дисбаланс, он приводит, в свою очередь, в первую очередь, как правило, к синдрому нарушения сердечной деятельности. Это и называется, это я вот, извиняюсь, что издалека подходил, но непосредственно к ответу на вопрос, кардионеврозу. То есть кардионевроз – это функциональное нарушение деятельности, сердечной деятельности, ритма, других каких-то показателей возникновения, нарушение частоты сердечной деятельности как таковой, нарушение периферической тонуса сосудов. Основные проявления – это перебои в работе сердца, покалывание в сердце, боли в сердце, не связанные, как правило, с физическими нагрузками. Вот основная такая краткая характеристика кардионевроза. Но особенности нейроциркуляторной дистонии очень важны в том, что, к сожалению, очень редко бывает один выраженный синдром. Раз страдает регуляция всего организма, нервной системы и тонуса сосудов, то, как правило, помимо кардионевроза у человека встречается еще и так называемый синдром гипервентиляции. То есть ощущение нехватки воздуха. То есть человек в период стресса или эмоционального волнения, ему не хватает воздуха, ему нужно глубоко вдохнуть. Это вот такой симптом, связанный с нейроциркуляторной дистонией. Цереброваскулярный синдром, головная боль, головокружение, шум в голове нередко связаны с нейроциркуляторной дистонией. Правда, здесь нужно быть очень деликатным в рамках самопостановки диагноза, потому что большинство симптомов, которые вот я перечислил выше, они могут быть и при нефункциональных заболеваниях, не при нейроциркуляторной дистонии. Они могут быть и при органических заболеваниях, они могут быть и при ишемической болезни сердца, и при нарушении дыхания в рамках поражения легких как таковых. Поэтому, безусловно, здесь очень деликатно нужно относиться к самооценке, самодиагностике как таковых вещей. Но нужно быть уверенным, если доктор сделал обследование, исключил серьезные заболевания и говорит, что у вас нейроциркуляторная дистония, нужно понимать, что это достаточно яркое состояние заболевания, которое имеет различные симптомы, и лечить их нужно через вот основные факторы, которые мы проговорили выше. Но возвращаясь опять же к симптомам нейроциркуляторной дистонии, помимо кардионевроза, да, изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, помимо изменений со стороны органов дыхания, помимо изменений со стороны центральной нервной системы, конечно, следует отметить еще и очень распространенный так называемый астенический синдром, то есть слабость, утомляемость, снижение работоспособности, ну и комплекс симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта, сухость во рту или увеличение слюноотделения, спазмы за грудиной, спазмы пищевода, отрыжка воздуха, нарушение стула, ну и ряд других расстройств как таковых. Вот такая слишком большая, но достаточно ярко говорящая картина нейроциркуляторной дистонии, которая в том числе и входит, собственно, вот кардионевроз как таковой. Как ставится диагноз? Диагноз ставится, конечно же, при обращении к врачу. Первым пунктом проводится обследование. Начинается оно с общеклинических исследований, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические исследования, да, как таковые. И если в этих исследованиях отклонений нет, то вероятность исключения органических заболеваний очень высока, а вероятность постановки нейроциркуляторной дистонии очень высока, как правило. То есть при отсутствии изменений в общих анализах крови как раз это характерно для нейроцикуляторной дистонии, потому что, повторюсь, это функциональное заболевание. Там нет повреждения внутренних органов, там только нарушена функция. Функция работы нервной системы и тонуса сосудов как таковых. После постановки диагноза, конечно же, разрабатывается лечение. Лечение, но сугубо индивидуально, в зависимости от набора тех симптомов, которые беспокоят человека. Но мы с вами совершенно четко и правильно можем логически сами сформировать основные принципы лечения пациента с нейроцикуляторной дистонией. Если это тревожно-депрессивная реакция, то есть человек постоянно чего-то боится, у него плохой сон, или у человека постоянная депрессия, то есть у него упадок сил, он плохо спит, у него вот все эти симптомы достаточно выражены, вероятность выздороветь без помощи психотерапевта, к сожалению, не очень большая. Поэтому очень важно, конечно, здесь понять и принять понимание, что лечение должно быть совместно психотерапевтом, потому что пока не будут разобраны основные стрессы, основные причины психологические, невротические, которые пришли к этому состоянию заболевания, достаточно сложно будет на самом деле справиться, значит, вот, с этой ситуацией. Второй момент – это нормализация образа жизни. Очень, очень большое значение на самом деле имеет ритм жизни. И нормальный сон, минимум 7 часов, прогулки полчаса утром, полчаса вечером, здоровое питание, отказ от курения, алкоголя, в том числе пассивного курения как такового, да, прием витаминов, значит, как таковых. Это вот те основные медицинские факторы, которые очень сильно помогают, безусловно, восстановить баланс нервной системы и привести, безусловно, к выздоровлению. Касаясь второго вопроса, чем слезы могут помочь организму, я подозреваю, что Елена Николаевна не так спросила, может быть, этот вопрос был как раз в связи с кардионеврозом и с вот той ситуацией, которую мы разбираем. Ну, извините, если я тут эти вопросы соединяю, в общем, так, самостоятельно, да, но они вот в одном контексте задаются. Здесь, пожалуй, следует отметить, что, безусловно, слезы сами по себе они не могут давать, ну, по крайней мере, медицине неизвестно их какое-то серьезно оздоравливающее значение. Это я говорю к тому, что если человек намеренно, значит, там, вызывает у себя слезы, причиняя себе боль, да, или кого-то заставляет плакать, то от этого, наверное, большой пользы не предполагается. По крайней мере, таких медицинских исследований нет. Но здесь следует поставить огромное «но». Огромное «но». Слезы, как выражение эмоций, на самом деле, они имеют очень серьезное значение в рамках психологического здоровья. Это замечено давно, и многие знают, и достаточно часто, безусловно, в качестве помощи человеку говорят фразу, которую мы приняли от наших родителей, от наших бабушек, дедушек, когда говорилось «поплачь, будет легче». В чем здесь суть, на самом деле, вот оздоровление слез для организма? Дело в том, что существует такой совершенно известный, доказанный процесс. Он всем известен, психологи только его очень хорошо изучили, его разобрали. Процесс так называемого горевания. То есть процесс, когда человек проходит определенные, с точки зрения психологии, стадии горя. Безусловно, было бы очень чудесно, если бы на этот вопрос ответил психолог, православный психолог, врач-психотерапевт, они более квалифицированно объяснили бы эти ситуации. Но позвольте мне, с точки зрения моих скромных знаний, дать некоторые комментарии вот по поводу вот этого процесса горевания, для того, чтобы ответить на вопрос, насколько важным являются вот слезы. Процесс горевания – это процесс перестройки отношения человека к миру. С ним неизбежно встречается любой человек, когда встречается с любой очень тяжелой ситуацией в жизни. Болезнь, смерть близкого родственника или тяжелая перестройка в жизни. Любая тяжелая перестройка в жизни для многих – выход на пенсию, для многих – потеря работы, для многих – другие какие-то ситуации жизненные в семье. Это всегда ситуация, когда рушатся старые представления, рушатся старые устои, а старые представления и старые устои – это опоры, на которых мы, ну, в рамках нашего знакомства с миром опирались как на что-то понятное, знакомое и безопасное. И вот если вот понятное, знакомое и безопасное рушится, то у человека вот с точки зрения психологии наступает процесс горевания. Сначала это шок, когда человек, в общем, у него включается острый процесс реакции на внешние, так сказать, вот резкие изменения как таковые. Затем это процесс отрицания, человек не верит, как правило, в происходящие ситуации. Дальше это стадия агрессии, которая включает в себя и обвинение окружающих, а иногда обвинение себя, то есть чувство вины. Но всегда это очень агрессивная реакция нервной системы, и многие могут заметить, как тяжело с человеком общаться в этот момент, и человеку самому тяжело проходить эти процессы. Но стадия агрессии сменяется стадией депрессии, апатии, а в последующем, как правило, наступает уже, если человек грамотно, с помощью близких, родственников, с помощью психотерапевта или в рамках своей жизненной позиции прошел все эти процессы, наступает процесс принятия, процесс смирения с окружающей действительностью. И выражение эмоций вот во всех этих стадиях процесса – это неотъемлемая часть проживания его. Если человек не выражает эмоции, он сопротивляется естественному ходу вот этой психологической трансформации, которая неизбежна. Он должен принять окружающую действительность. Если он не принимает ее, он страдает. Он не позволяет себе выражать эмоции, и в том числе на определенной стадии он не позволяет себе плакать. И если он вот эти ситуации тормозит, то он, безусловно, очень надолго может застрять вот в этом процессе. Почему психологи помогают грамотно пройти вот эти стадии, значит, вот горевания, стадии принятия изменений окружающей действительности. И поэтому, отвечая просто, в чем слезы могут помочь организму, на самом деле слезы – это отражение, выражение эмоций. Эмоции, которые неизбежно являются отражением нашего взаимодействия с окружающим миром. Часто слезы – это, безусловно, эмоция принятия потери как таковой. Очень сложно принять потерю, любую как таковую, психологическую, физическую, экономическую, социальную, комплекс этих потерь как таковых. И проходя вот эти стадии, которые я, извиняюсь, очень грубо, но и поверхностно, извиняюсь, попытался объяснить, они говорят самое главное, что нужно их прожить, нужно процесс горевания пройти, и в том числе процесс расставания, процесс потери, процесс смирения. И слезы, как часть отражения этих эмоций, они, безусловно, очень важны в рамках этих составляющих. Поэтому, я думаю, ну, предполагаю, может быть, это мое личное предположение, возможно, в жизненной ситуации очень часто люди, сопротивляясь изменениям, очень сложно эти процессы горевания пройти самостоятельно без помощи близких, окружающих, без помощи специалистов. Очень часто задерживают в своем организме, и вот эта задержка в организме, она и приводит к тем изменениям со стороны сердца и других внутренних органов и нервной системы. И, возможно, здесь вот как раз связка между первой частью вопроса и второй состоит в том, что умный доктор и умный, наверное, помощник в жизни сказал, что нужно поплакать по поводу какой-то потери для того, чтобы в организме все вот процессы нашли свое отражение, выражение в эмоции, они вышли наружу и не перестали, если так можно сказать, в кавычках, отравлять организм как таково. Ну вот, таковы комментарии. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Татьяны Леонидовны. На протяжении 10 лет принимаю препарат пантопрозол. Как долго можно его принимать? И вообще, не вреден ли длительный прием желудочных лекарств, ингибиторов протонной помпы? Читала, что он способствует образованию раковой опухоли. Так ли это?
Уважаемая Татьяна Леонидовна, уважаемые радиослушатели, речь идет о препаратах, так называемые ингибиторы протонной помпы. Это большое количество препаратов. Омепразол, ланцапразол, вот уважаемые радиослушатели спрашивают про пантопразол, есть рабипразол, эзомепразол, дексламцапразол. Все это препараты, которые действуют на образование соляной кислоты. Это одни из самых популярных препаратов в медицине. Почему? Дело в том, что они оказываются крайне важными для лечения любого заболевания, связанного с повышением кислотности желудочного сока. Или с даже нормальной кислотностью желудочного сока, но если это нормальная кислотность желудочного сока, вредит желудку, пищеводу или другим органам. А это эзофагит. Это заболевание, которое сопровождается изжогой. Это гастрит. Заболевание желудка, связанное с воспалением. Язвенная болезнь. Заболевание, связанное с развитием язвы. Оказалось, что эти препараты сильно снижают риск кровотечения, если человек принимает разжижающие препараты, разжижающие кровь, как говорят. Это препараты, так называемый аспирин, клопидогрель и другие препараты, препятствующие слипанию тромбоцитов. Они очень важны для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, стенокардии, инфаркта, ряда других состояний. Если человек принимает эти препараты, у него риск кровотечения снижается в несколько раз, очень серьезно снижается. Это очень важно. Первое. Вот дискуссия по поводу полезности и неполезности препаратов, принимающих препаратов, снижающих кислотность, она последние годы приобретает очень большую актуальность и остроту в силу того, что я сказал, что препараты крайне популярны в медицине, и даже могу добавить, что они входят в десятку самых востребованных препаратов среди системы здравоохранения. За последние годы накопились данные, что эти препараты действительно могут иметь ряд нежелательных эффектов. Ну, например, человек, принимающий ингибитор протонной помпы, имеет повышенный риск кишечной инфекции. Это не значит, что он заболеет кишечной инфекцией. Риск, допустим, у 1-2 человек на 1000. Или даже, может быть, там чуть больше, чуть меньше. То есть, грубо говоря, если 1000 человек принимает этот препарат, если бы они его не принимали, у них бы не было кишечной инфекции. Если они принимают, то у 1-2 вот на несколько сот человек может быть развитие кишечной инфекции. Но в мире, опять же, не описали неблагоприятных и смертельных исходов вот этих кишечных инфекций на фоне этих препаратов. Поэтому совершенно четко надо понимать, что в отношении кишечных инфекций риск есть, но он не опасен. Это первое. Второе. Показано, что эти препараты могут увеличивать риск развития переломов кости. Ну, опять же, у 1-2, допустим, там на несколько тысяч человек. Как оппоненты говорят совершенно четко, во-первых, эти риски есть у людей и без приема ингибиторов протонной помпы. То есть это возраст, менопауза, избыточная масса тела, другие какие-то факторы, да, курение. Вот. А препараты дают, может быть, увеличение на 1-2% риска перелома, например. Да. Дело в том, что негативные воздействия, негативные мнения, которые стали появляться в отношении препаратов по поводу снижения кислоты, к сожалению, они могут обернуться очень большими потерями для человека с точки зрения его здоровья. Все взвешивается очень просто. Если человек не будет принимать препараты, которые назначил врач по показаниям, у него, допустим, при приеме препаратов для разжижающих кровь вероятность развития кровотечения 5% в год. То есть у 5 будет кровотечение за год, которое может закончиться очень плохо. Если он будет принимать эти препараты, у него риск кровотечения снижается во много раз. Но риск, допустим, переломов будет у 1-2 из 1000. И поэтому врач всегда находится в очень тяжелой ситуации, оценивая пользу и риск. Поверьте мне, это в каждом конкретном случае это просто титанические усилия для того, чтобы оценить пользу и риск в отношении каждого препарата на самом деле. Нет абсолютно безопасных препаратов. Как шутят некоторые фармакологи, абсолютно безопасными является только вода. точки зрения вот, фармацевтического воздействия, даже глюкоза в какой-то ситуации растворенная, да, там, или физиологические растворы, тот могут давать те или иные нежелательные эффекты. Поэтому всегда нужно очень деликатно, в полголоса говорить о неблагоприятных эффектах тех или иных лекарственных препаратов. Но, большое но, если они назначены по показаниям, если вам доктор говорит, да, у вас гастрит, вам нужен препарат, нужно принимать. Да, у вас эзофагит, воспаление пищевода, нужен препарат, нужно принимать как таково. Как выходит из этой ситуации? Первое, значит, последние годы, конечно же, учитывая нежелательный эффект большого количества препаратов, фармакологи разрабатывают стратегию, которую можно условно назначать препарат в минимально эффективной дозировке. То есть всегда подбирает препарат в маленькой дозе, который помогает. Но опять же, здесь нужно не потерять эффективность, потому что когда назначают препарат, там, я не знаю, 1/5, 1/10 от эффективности, да, и человек принимает препарат, но он только делает вид, к сожалению, что он его принимает, потому что эффект-то теряется. Это, опять же, искусство врача, насколько нужно подобрать минимальную дозу препарата в отношении вот этой ситуации. Это что касается мер за и против нежелательных эффектов как таковых. Что касается главного вопроса, который радиослушательница наша уважаемая задала. Способствуют ли препараты, снижающие кислоту, раковые опухоли? Нет. Нет ни одной работы, ни одного доказательства, которые бы показали, что они увеличивают раковую опухоль. В свое время ряд международных организаций даже опубликовали специальное заявление. Препараты, подавляющие вот, кислоту ингибитор-протонной помпы, не вызывают рака, не вызывают, и три восклицательных знака, для того, чтобы не было каких-то вот сомнений, опасений. Но есть какая ситуация? Дело в том, что эти препараты могут активировать инфекцию желудочную, геликобактерную инфекцию. И если их принимают долго, а инфекция не пролечена, то инфекция чувствует себя очень вольготно. И вот эта инфекция, это желудочная геликобактер, она может вызывать раковую опухоль. Поэтому речь-то не в препаратах, а в том, что инфекцию не пролечили. По современному закону, если человек пьет больше года препараты, вот эти ингибиторы протонной помпы, ему нужно сделать обследование на желудочную инфекцию, инфекция геликобактер пилори. То есть ее можно сделать даже не через эндоскопическое исследование. Есть анализы кала на эту желудочную инфекцию. Есть дыхательный тест, когда человек просто в трубочку подышит, ему скажут, есть или нет эта инфекция. Правда, не во всех поликлиниках это делается, не во всех больницах, только в специализированных лабораториях, как правило. Поэтому что нужно сделать? Нужно сделать тест на инфекцию геликобактерную. Если она есть, то пройти лечение. И вопрос опасения по поводу онкологического заболевания желудка снять с точки. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос из Екатеринбурга от Татьяны Ивановны. Она, собственно, два вопроса нам задает. Страдаю диареей, а в пост это все усиливается. Начинается метеоризм, урчание, журчание. Лекарства не помогают. Что делать?
Уважаемая Татьяна Ивановна, в первую очередь, безусловно, целесообразно расставить акценты, с чем связана диарея. Уважаемые радиослушатели, да, безусловно, я думаю, вопрос будет интересен, часто встречающийся. В первую нужно расставить акценты, с чем связана диарея. Если это хроническое состояние заболевания, то ну, наиболее причин частых это две. Это синдром раздраженного кишечника, очень частое функциональное заболевание, встречается практически 15% людей. Это боль в животе как минимум раз в неделю, связанная с расстройством стула. То есть может быть изменена частота стула, характер стула как таковой. Вот. И у людей синдром раздраженного кишечника очень часто при приеме обильного количества овощей и фруктов могут усиливаться симптомы. Но расстройство стула может быть и связано с органическими заболеваниями. Это может быть воспалительные заболевания кишечника или недостаточность функций поджелудочной железы, связанная или не связанная с хроническим панкреатитом. Поэтому, безусловно, здесь нужно разобраться, с чем связана диарея. Это первый пункт, который вот отсылает к самому правильному пониманию, как можно помочь воздействовать на как таковую причину. Если это недостаточная функция поджелудочной железы, нужно принимать ферменты, Если это синдром раздраженного кишечника, то есть нарушение моторики кишечника на фоне хронической стрессовой ситуации, то лечить нужно синдром раздраженного кишечника. В первую очередь здесь применяются препараты, успокаивающие работу кишечника. Это спазмолитики, это пробиотики, и это препараты, в том числе действующие на центральную нервную систему, в том числе успокаивающие вегетативную нервную систему, как мы разобрали вот в первом вопросе ситуацию НЦД. Меры циркуляторной дистонии очень часто сочетаются с синдромом раздраженного кишечника. Если у человека усиливается метеоризм, урчание, вздутие, расстройство стула, при изменении питания, при переходе на растительную пищу, здесь есть два выхода. Первый – это ситуация замены. Это очень сложная ситуация, которую надо обсуждать каждый раз с врачом, потому что, допустим, человек составляет пищевой дневник и говорит: «Я не переношу свеклу, морковь, капусту. Чем можно заменить?» Если можно, конечно, заменить, потому что не все замены доступны. У нас, в общем, ну, ограничен перечень овощей в рамках доступности как таковой регион. Второй момент. Можно добавить ферменты, перерабатывающие клетчатку. Да? Есть такой препарат, так называемый альфа-галактозидаза. Это фермент, который помогает кишечнику перерабатывать клетчатку таковую. Да? Вот. Ну, а третий момент, это, ну, при всем богатстве выбора других альтернатив нет, это, конечно же, отказаться от продуктов, которые усиливают метеоризм, урчание, вздутие как таково, вернуться на продукты, которые могут быть доступны и разрешены во время поста. Ну, как правило, это гречневая каша вполне доступна и мало дает вот этих всех симптомов, да, и составляет основной рацион питания. Рис составляет основной рацион питания в этой ситуации. Поэтому есть крупы, которые смело могут заменить и заместить избыточное количество овощей, полностью обеспечивая потребности организма и не давая вот такие симптомы как таковы. Что касается лекарств, не помогает, конечно, целесообразно разобраться, какие лекарства, потому что не все лекарства на самом деле, значит, как правило, реализуют свой потенциал в отдельности, нужно смотреть как таковые. Но из главного вопроса, который задала наша радиослушательница, что делать, это составить пищевой дневник, разобраться, с какими продуктами связаны метеоризм, урчание, вздутие. Если их возможно исключить, исключается. Если их невозможно исключить, а заменить возможно, заменяется. Если невозможно заменить на другие фрукты, овощи, допустим, я предполагаю, что на них реакция, то переходится питание базовое на крупы, гречка, рис. Да, если, значит, невозможно заменить и отменить, допустим, фрукты, овощи, то возможно применять специальный фермент. Это не те ферменты, к которым большинство привыкли, типа панкреатина. Это специальные ферменты для переваривания овощей, так называемая альфа-галактозидаза. Она есть в большинстве аптек, используется вообще как биологически активная добавка, как такова. Вот такие основные пути помощи могут быть. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще Татьяна Ивановна интересуется вот отсутствие в пище молока и сыра. Как она считает, сказывается на суставах, они начинают болеть. Вот может ли это быть взаимосвязано?
Уважаемая Татьяна Ивановна, уважаемые радиослушатели, взаимосвязь возможна, правда, она не такая вот прямая причинно-следственная. Дело в том, что молоко и сыр, конечно, для нас важны в первую очередь как, значит, продукты, содержащие белок, на белок мы можем заменить другими растительными, в том числе белками, сои, крупы. Да. Второй момент, конечно же, молоко и молочные продукты для нас это такой важный компонент, как кальций. Но в этой ситуации, если вы наблюдаете связь отказа от молока и сыра и появления боли в костях и суставах, то вы совершенно спокойно можете принимать добавки в виде кальция. Да, и еще хорошо бы кальций с витамином D. Если вот эта связь отказа она очевидна, то кальций и витамин D он совершенно спокойно могут заместить отказ от этих продуктов как таковой. Взаимосвязь есть, но, правда, она слишком уж как-то, знаете, так яркая. А эта яркость, она на самом деле не делает ее правдоподобной. Как правило, у человека расстройство суставов и костей в очень далекой перспективе развивается. То есть вот он полностью садится на очень серьезные ограничения в питании, и у него проблема суставов и костей начинает через несколько лет, там, а не прям сразу, вот, в течение дней. Поэтому я думаю, что здесь может быть такой элемент психологической, как таковой, установки. Не хотелось бы, чтобы психологическая установка как раз замещала чисто медицинские вещи. Но для того, чтобы не испытывать тревогу и проблемы, я могу сказать, что заменить молоко и молочные продукты, еще раз повторюсь, можно препаратами кальция и витамином D. Это вот основные компоненты, которые важны для здоровья костей и суставов. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ксения из Екатеринбурга спрашивает. И действительно, этот вопрос слышу сейчас очень часто и от своих знакомых. Из аптек пропал препарат Эутирокс, а я без него не могу жить. Что делать? Можно ли заменять аналогами? Не пострадает ли от этого щитовидка? И как правильно переходить на новый препарат?
Уважаемая Ксения, уважаемые радиослушатели, действительно такая информация очень актуальна сейчас, она достаточно часто обсуждается. Специально зашел на несколько сайтов наших медицинских учреждений, в частности на сайт Министерства здравоохранения Свердловской области. Ну вот официальная информация, да, я могу только транслировать, разобравшись в этом вопросе, уверила Министерство Свердловской области, что по неотложным препаратам, жизненно необходимым, создан запас на несколько месяцев, от 8 месяцев до года, на аптеках, складах, в общем, проблем нет. Я зашел и на сайт посмотрел доступность Эутирокса как такового. Действительно, вот в большинстве медицинских сайтов и аптек написано, что он в настоящее время недоступен, но там есть сноска. Будет доступен 18 числа. То есть, в любом случае, здесь, скорее всего, проблема не в том, что препарат пропал, а проблема с логистикой. Очень быстро препараты разбирают в аптеках. Я понимаю, что с точки зрения страха, переживаний, люди создают запас, но мы же с вами понимаем, что эта паника, она никому не на пользу. Успев купить в аптеке, не успеем мы купить в магазине, а успев купить в магазине, в аптеке. А самое главное, что есть и срок годности у лекарственных препаратов. Понимаете, и запасаться ими на долгий срок нецелесообразно. Вот, за последние годы фармацевтическая промышленность настолько серьезно стала развита в России, что испытывать страхи, что не будет каких-то препаратов, ну, на самом деле, мало целесообразно. Но, как мы понимаем, ажиотажным спросом мы можем все что угодно, на самом деле, натворить, в том числе и бед как таковых. Поэтому, конечно, я призываю к спокойствию и не панике в рамках вот того, что надо срочно бежать, раскупать. Ну это же зачем? Ну к чему это все? Это абсолютно не нужно. Тем более, что, видите, многие страдают. Здесь мы как люди, которые сопереживают и жалеют и окружающих, и близких нам людей, тоже должны понимать, насколько это значимо и в рамках нашей духовной работы и нашей духовной жизни. Поэтому паника – это плохо со всех позиций, со всех точек зрения однозначно. Что касается замены, дело в том, что это небольшая тайна. Любой препарат, который вы покупаете, там есть коммерческое название, да, а внизу есть так называемое международное непатентованное название – МНН. Допустим, вот покупаете вы там, значит, какой-нибудь препарат для разжижения крови, да, они есть разных названий, а внизу у всех написано – ацетилсалициловая кислота, тот же самый аспирин. И вы совершенно понимаете, что это взаимозаменяемый препарат. То же самое с Эутироксом. Все препараты, которые вот, разные имеют название, это L-тироксин, это гормон щитовидной железы. Поэтому если вы не нашли торгового названия, вы в аптеке или в своей коробочке посмотрите, МНН, мелкими буквами пишется, международное непатентованное название, в инструкции обязательно написано. L-тироксин. Вы можете любой L-тироксин взять в качестве замены и совершенно спокойно переходить на него. Значит, миллиграмм в миллиграмм. Вот назначали вам, допустим, 50 миллиграмм L-тироксина. Ну вот, пожалуйста, любой другой тироксин 50 мг можете назначать. В некоторых ситуациях, не так часто, может быть, в 10% случаев бывает, что переход и замена дают какие-то колебания очень несущественные, но человек их чувствует. Но эти колебания, они выравниваются со временем, в течение нескольких дней, недели. Они не так драматичны для организма, я имею в виду переход с одного препарата на другой, если у них одинаковое международное непатентованное название. Это ключ к пониманию вот препаратов и фармацевтики как таковой. Вот, поэтому, если в этой конкретной ситуации переход с миллиграмма на миллиграмм, то есть 50 принимали, 50 применяйте, замена, аналоги все идут по международному непатентованному названию. Значит, в рамках доступности я сказал, да, что заверили нас об обеспечении всех вещей, но просто быстрый изъем препаратов из аптек не успевается с логистикой как таковой, хронической, стандартной как таковой, которая была до этой ситуации. Поэтому давайте успокоимся и не будем создавать совершенно ненужных вот таких волн, которые на самом деле кроме как негативных эмоций не вызывают, а то, что ситуация стабильна, это очевидно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос у нас из Ирбита от Нины Сергеевны. Повышенные лейкоциты в анализе мочи. Что стоит принимать и с чем это может быть связано?
Уважаемая Нина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, в общем анализе мочи, который все мы с вами сдаем в рамках или профосмотра, или в рамках обследования, количество лейкоцитов, эритроцитов и белка является показателями того или иного заболевания. И лейкоциты, в частности, говорят о процессе воспаления, который может быть или в почках, или в мочеводящих путях, или в мочевом пузыре. Здесь, безусловно, только доктор может установить, вот на каком уровне происходит воспаление. Очень важно еще при сборе анализа мочи соблюдать определенные требования, которые нужно знать и посоветоваться с врачом. Как правильно сдавать общий анализ мочи, потому что не всегда забор правильно осуществляется, и это неправильный забор тоже может давать ложноположительное повышение количества лейкоцитов в моче как таковых. В самой частой ситуации повышение лейкоцитов говорит о воспалении или мочевого пузыря, или воспалении почек. Чаще всего это воспаление связано с инфекцией, той или иной бактериальной инфекцией, как таковой неспецифической инфекцией, и требует приема препаратов, которые бы вот это воспаление лечили. Главное лечение, конечно же, назначает доктор. Если он выявляет уже и уровень воспаления, и бактерию, он назначает, как правило, препараты антибактериальные. А вот из средств, которые на самом деле могут быть важны с точки зрения самой взаимопомощи, которую мы разбираем в наших передачах, это, безусловно, соблюдение режима жидкости приема, то есть минимум 30 мл на килограмм массы тела в день нужно пить. Вот, очень важно в этой ситуации, с точки зрения помощи, в том числе принимать напитки, которые обладают дополнительным эффектом, снижающим воспаление в мочеводящих путях. То есть клюква, брусника, самые любимые и самые уважаемые такие напитки урологами, нефрологами, когда речь идет о дополнительных каких-то компонентах лечения или реабилитации пациента после воспалительных состояний. Поэтому главное это разобраться, на каком уровне воспаления, с чем связаны лейкоциты. Не забывайте о правильном заборе анализа мочи как таковом. Ну, а из наших средств это водный режим и прием вот некоторых напитков, которые помогают снижать воспаление. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопросы у нас сегодня все. И, как всегда, сейчас просим какой-то вашу некий обзор по сегодняшней ситуации, связанной со здоровьем у нас.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Наметилась, как мы с вами и предполагали, очень такая позитивная тенденция по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заболеваемость за последние дни снизилась в 2 раза. Ежедневно регистрируют порядка 2000 случаев болезни коронавирусной инфекции. Очень сильно снизилась госпитализация в больнице Свердловской области. Очень серьезно снизилась госпитализация. Уровень смертности сохраняется очень низкий, порядка единичных случаев. от этого состояния заболевания. Поэтому один из таких оттенков прогноза – это то, что, безусловно, нас ждет и дальнейший спад заболеваемости, и благоприятная, позитивная ситуация в ближайшие несколько недель, возможно, месяцев. Но, к сожалению, не все так перспективно и радужно. Потому что в некоторых странах, в частности в Китае, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, и он наблюдается в связи с новой модификацией штамма омикрон. То, с чем мы с вами встретились вот последнюю волну. Мы с вами поняли уже на самом деле, что весь рост заболеваемости в основном связан в подавляющем большинстве с появлением нового штамма, ну и в определенной части со снижением эпидемиологических мер распространения как таковых. Вот. Что новый штамм обещает и чем он будет отличаться? Ну, по всей ситуации он очень будет похож на омикрон, то есть он будет проявляться в виде респираторной вирусной инфекции, боли в горле, насморк, незначительный кашель, головная боль, температура, значит, общее недомогание. Риск осложнений легких по сравнению с дельта-волной, которая была перед той волной, которую мы сейчас с вами переживаем, значительно меньше. Если при дельта смертность была порядка 3%, то при омикрон и вот этот новый штамм омикрона, так называемый стелс омикрон, там смертность 0,3%. Поэтому здесь, в общем, относительно позитивные новости в отношении, скажем так, его тяжести воздействия на организм человека. Но, к сожалению, любой коронавирус – это всегда удар по сосудистой системе. Поэтому в зоне риска, к сожалению, сохраняются и люди старшей возрастной категории, люди, болеющие диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких как таковых. Какой главный вывод? Ситуация становится лучше, но эпидемические меры – меры изоляции, меры помощи не теряют своей актуальности. Если вы болеете теми или иными хроническими заболеваниями, будьте внимательны. Даже если кругом маски отменили, носите маски. Перестали люди носить маски. Носите маски, не стесняйтесь, в этом нет ничего трагичного, нет ничего необычного. Вспомните, как мы начинали носить эти маски в самом начале эпидемии, все таращились, извиняюсь за выражение, ну и так удивлялись, а зачем, да, и какая-то была бравада, я не буду носить маску. Но жизнь заставила, что нужно это делать. Это помогает, на самом деле. Поэтому берегите себя в этой ситуации. Также следует отдавать большое внимание обработке рук в этой ситуации, для того, чтобы, конечно, снизить риск, потому что здоровье наше, здоровье близких, оно в том числе в наших руках, во многом зависит это от эпидемической ситуации. Не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.